Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Тема нашего сегодняшнего разговора – анонсированная вторая фаза так называемой спецоперации военных действий, которые Россия ведет на территории Украины. Но мы начнем с совершенно неожиданной истории, которая случилась вот буквально полчаса назад в эфире знаменитой флагманской программы российского телевидения «60 минут». Если вы помните, при прошлой нашей встрече мы обсуждали назначение на пост командующего этой операции генерала Дворникова. Но наши гости тогда же подчеркнули, что это назначение случилось только в устах иностранных агентств. То есть об этом сообщила компания BBC со ссылкой на неназванный источник. И российская сторона почему-то скрывает и до сих пор официально Дворникова не назначает. И вот какой эпизод только что произошел в этой самой программе ВГТРК.
Есть основания полагать, что недавно назначенный командующий российскими войсками генерал Дворников приложит и все свои знания, весь опыт.
Это подтвержденная информация?
Подтвержденная.
Или это только BBC нам сообщает?
Ну, на мой взгляд, об этом говорили и у нас все.
Ну, вот я хотела бы обратиться к нашему гостю Агиле Рустамзаде. Агиль, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы видите, что такая удивительная, то есть Михаил Ходоренок слил военную тайну в эфире государственного канала. Теперь у нас есть один официальный источник, вот этот военный человек, который говорит, что все знают, что он назначен. Но политически грамотные, подкованные ведущие говорят, так это что-то BBC, а он говорит, ну как же так, ну мы знаем же. Вот почему они не хотят официально назначить Дворникова командующим этой операции? Как вы считаете?
Ну это не совсем военный вопрос. И мне трудно разобраться во всех тонкостях информационного освещения боевых действий Российской Федерации. Но я вам могу одно сказать, что до назначения Дворникова все разведсообщество Запада искало человека, ответственного за руководством так называемой специальной военной операции в Украине. Но после того, как был назначен Дворников, Российская Федерация это не отрицала. И, скорее всего, вероятнее всего, этот человек назначен. Потому что так или иным способом большинство военных ресурсов и техники это из Южного военного округа, который граничит с Украиной. И этот Дворников и так был в составе, в командном составе, если не первый, то хотя бы второй фигурой в руководстве этой операции. А вот почему 60 секунд так отреагировала, мне будет сложно ответить.
Спасибо, Агиль. Я поэтому и попрошу. Спасибо вам большое нашего гостя Андрея Колесникова. Вот выступить с политической оценкой, раз уж вот военный человек правильно говорит, что он политические оценки не дает. Вот Андрей Колесников, политический аналитик. Андрей, почему не назначить Дворникова официально? Почему вынуждены ведущие программы 60 минут говорить, ой, так это же только BBC, у нас же нет подтверждений?
Ну, мечутся там в верхах, значит. Получается так, что нет ничего достоверного, они сами путаются в собственных назначениях. Это действительно было не только по BBC. Вот этот вот человек, забыл, как его зовут, который ведет программу 60 минут со своей супругой. Он, вероятно, не читает российскую официальную прессу, которая даже не заблокирована. В российской официально не заблокированной прессе это просто проходило, да. Поэтому здесь можно действительно заподозрить наши власти в некоторой хаотичности в кадровой политике. Тем более, что это происходит на фоне того, что то ли сидит Сурков под домашним арестом, то ли не сидит. То ли сидят бесконечные генералы ФСБ под теми же самыми арестами, то ли не сидят. Меняют их или не меняют. У них там что-то происходит, чего мы не знаем. Правда, конечно, это не имеет особого значения, потому что то, что происходит на земле, это продолжение ужаса абсолютного, Армагеддона. Да? Пусть они там себя съедят, пересажают. Это не имеет никакого значения с точки зрения того, что они творят в Украине.
Спасибо, Андрей. И мы переходим к разговору о второй фазе этого Армагеддона, объявленной министром Лавровым, и подтверждает Владимир Зеленский, что да, мы этого ждем. Давайте посмотрим сюжет о последних военных событиях на полях сражений.
Утром 18 апреля Министерство обороны России сообщило о нанесенных за ночь ударах. По данным ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено 16 военных объектов ВСУ, в том числе командные пункты, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. А всего российская авиация в течение ночи нанесла больше сотни ударов по местам скопления украинской техники и живой силы. Российской артиллерии было нанесено более 300 ударов. ПВО сбило 3 украинских самолета и 11 беспилотников. В утреннем брифинге об этом рассказал представитель Минобороны Игорь Коношенков.
Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс ОСА-АКМ, а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.
Коношенков добавил, что российскими ПВО сбиты в воздухе 2 украинских истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и 1 Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельская, Новотроицкая, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководная и Ясная. Вечером 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 54-го дня войны подтвердил, что Россия начала битву за Донбасс.
Сейчас можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться, мы будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно.
В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что началась вторая фаза войны и призвал верить в украинские вооруженные силы. Ранее о новой фазе российского наступления в Донбассе сообщали в Генштабе ВСУ. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что утром 18 апреля войска России предприняли попытку прорыва украинской обороны по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Им удалось войти в город Кременная и еще один населенный пункт. Вечером 18 апреля появились сообщения об обстрелах Харькова и Николаева. Утром 19 апреля официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что специальные группы приступили к штурму Азовстали в Мариуполе. Чуть более недели назад в эфире Первого канала он утверждал, что штурм этого объекта без применения химического оружия не имеет смысла.
Брать данный объект штурмом, давайте так, смысла не имеет. Поэтому на данный момент нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы, в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор.
Днем 19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей стадии российской военной операции на Украине.
Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент.
В конце марта после мирных переговоров в Стамбуле Россия объявила о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях и вывела войска из этих областей. Своей новой целью Минобороны РФ провозгласила завершение операции по освобождению Донбасса.
Вот я хотела бы передать слово Игорю Романенко, военный эксперт из Киева. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, мы вот чисто методически, мы должны разделять эти две истории. Битва за Мариуполь тех, кто остается там, и вот эта вторая фаза, масштабное наступление на Донбасс. То есть Мариуполь это какая-то отдельная, вот эта вот осада Мариуполя это что-то отдельное, правильно? Это не в комплексе всей операции, потому что они же каждый час объявляют о том, что мы им предложили сдаться, что-то они не сдаются. Мы вот-вот возьмем Мариуполь, а они не выходят. Мы им гуманитарные коридоры объявили с 11 до часу. Нету их. Теперь мы им объявляем с 14 до 4, опять никого. Вот это две разные истории мы должны, видимо, обсуждать, как вы считаете, или комплексно?
Я полагаю, что все-таки это одна наступательная операция, Российской Федерации, которые они там долго готовились, основательно так и не подготовились, но вынуждены были ее начать вчера, в которой, безусловно, особое место занимает оборона Мариуполя. Вот таким образом. Мало того, что, вернее, много именно того, что из себя представляет эта оборона героическая, и никто не, мало кто предполагал, что столько можно в этих условиях отстаивать, оборонять город, выполнять задачу. Но, ко всему прочему, надо еще добавить, что там они удерживают группировку вооруженных сил Российской Федерации, более 5000 человек и соответствующее вооружение. Заявление Басурина о том, что они готовы, возможно, применяют химическое оружие, тоже о многом говорит. То есть вот такого рода оборона вынудила этого глашатая российского сказать эту фразу и подтвердить то, что совсем недавно они такие применяли там химическое оружие. И, кроме того, они это сделали вчера или, в общем, в течение суток еще под Изюмом. Но, как известно, было заявление руководства наших союзников отдельных, в первую очередь президента Соединенных Штатов Америки, о том, что если будет это сделано, то есть применено оружие массового поражения, то будут предприняты новые категорические меры. Поэтому американцы хотят там доказать, что с Мариуполя это очень сложно все сделать, делаются попытки по Изюму, но, в принципе, я думаю, что им надо готовиться к тому, что выполнять свое слово. Это принципиально важно вообще, в принципе, в управленческой деятельности государственной, а во время войны тем более.
Игорь, вы знаете, я хочу прочитать вам реакцию. Это называется, советник главы, да, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Вот это мне любопытно очень, что вы скажете. Он говорит следующее. Трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры. И объяснил, что причина этому является тот факт, что Россия серьезно делает ставку на успех во второй фазе войны против Украины, которая сейчас разворачивается на Донбассе. Как мы можем понимать эту фразу, что это Россия больше не хочет переговоров, потому что она хочет сначала подавить Украину на Донбассе, а потом уже, может быть, как-то вступит снова с ними в контакт.
Именно так. Но надо иметь в виду, что меняются задачи, которые ставились при организации начала ведения войны. Первое, в первой наступательной операции, это было уничтожение государственности в Украине. В общем-то, и уничтожение нации украинцев как таковых. Это были политические заявления Путина. Но поскольку, значит, она была провалена ввиду сопротивления и профессиональных действий вооруженных сил Украины, то, естественно, это вот подтверждение того, что результаты боевых действий, они меняют подходы в переговорном процессе. То есть, если сначала, как мы помним, это был категоричный ультиматум по нескольким встречам российский, путинский, то потом ситуация, благодаря провалу первой наступательной операции, изменилась, и они перешли уже к аргументации. Кстати, хочу сказать о том, что неоднократно в течение этих 55 суток они меняли цели, задачи и аргументацию этой войны. Вот сейчас это освобождение в рамках границ, как они говорили, в кавычках, Луганскую и Донецкую область, и как бы, опять-таки, сакральные путинские подходы к датам, вот к Пасхе они хотят сделать подарок своему верховному командующему, вот такие, ну а к 9 мая там соответствующие, то есть еще действия на юге, вот удержание коридора на Крым, ну и так далее. Пока разговор, вернее, пока обстоятельства складываются так, что идут тяжелейшие бои в районе объединенных сил, Попасная, Рубежная, вот Кременную они, в общем-то, фактически разбили и взяли там оставшиеся от этого города Изюм, Харьков, Мариуполь. Поэтому надо иметь в виду, что по результатам в ближайшее время, я думаю, неделя и две, будет понятно, готовы ли будут стороны к переговорам и с какими, так сказать, платформами они могут подойти к этим переговорам.
То есть не раньше, чем мы увидим, как развивается та самая вторая фаза, о которой мы сегодня говорим. Спасибо, Игорь. Я бы Агилю тоже сейчас передала слово. Агиль, а вы, вот это вторая, второе пришнашествие, как вы его с военной точки определяете начало? Включаете ли вы вот эту оборону Мариуполя в общую операцию наступлением широкомасштабную, объявленную сегодня на Донбасс, в то время как это уже идет давно с Мариуполем? Они же его вот вчера взяли уже, позавчера, вот последний бастион пал, вы знаете эти объявления. Как вы видите начало, каким вы видите, откуда отсчет этой второй фазы вы для себя ведете как эксперт?
Я считаю, что мы сейчас находимся на третьей фазе войны. Первая фаза была первые 3-4 дня, когда все шло в рамках так называемой специальной военной операции, и российская армия бережно относилась к населению и инфраструктуре Украины. После этого были провальные переговоры. Я считаю, что начался вторая фаза войны, когда уже российская армия начала воевать так, как она умеет воевать, уничтожая города и расстреливая мирное население и ломая экономическую и военную инфраструктуру Украины. Битва за Мариуполь началась где-то вот с начала второй фазы. Это где-то с 28 февраля. И она продолжается своим ходом. Но я думаю, что надо разделить третья фаза, которую мы сейчас наблюдаем, она происходит в двух операционных зонах. Это восточная операционная зона, это Донбасс, и южная операционная зона. Они живут каждый сам по себе, они живут своими жизнями. Сейчас российская армия пытается соединить эти операционные зоны, но, скажем, бои за Мариуполь начались во второй фазе, и они продолжаются. А то, что мы сейчас наблюдаем, это третья фаза, это битва за Донбасс. И это бои в восточной операционной зоне.
Спасибо, Агиль. Я хотела бы предложить нашей аудитории послушать чуть более подробно, расширенно, о чем говорил сегодня Сергей Лавров. Он несколько сделал, ценными эти заявления не назовешь, но каких-то принципиальных вещей помимо второй фазы он наговорил. Давайте послушаем.
Россия начинает второй этап так называемой спецоперации. Об этом на индийском телевидении заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российские военные полностью справляются со своими задачами. Провалить захват Киева и Чернигова, не суметь зайти в Харьков – все это часть плана. На самом деле, по словам Лаврова, изначально Россия планировала захватить только территории Донбасса. Этим она теперь и займется. Лавров заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие против Украины. По его словам, воевать Россия будет только обычными боеприпасами. Среди такого обычного вооружения жители Харькова, например, уже успели ощутить на себе российские пластиковые противопехотные мины замедленного действия. Такие снаряды невозможно обнаружить металлоискателем и обезвредить без взрыва.
После того, как Россия и США заявили, что не должно быть никакой ядерной войны, это просто немыслимо. И мы стали продвигать инициативу по принятию дополнительных обязательств в рамках постоянных членов Совета Безопасности. Это было сделано по инициативе России, а не по инициативе других постоянных членов Совета Безопасности. Мы предлагали пятерке выступить с таким заявлением, и это было сделано. На протяжении многих лет мы выступали в поддержку такого заявления. Так что не рассматривается возможность использования ядерного оружия, только обычное вооружение.
Про власть в Украине Лавров ответил, что Россия не станет менять режим другой страны. По его словам, у людей должна быть свобода выбора, поэтому украинцы сами решат, нужен ли им ставленник Кремля.
К Андрею Колесникову я хотела бы обратиться за комментарием к этим заявлениям. Андрей, вот вы все услышали. Еще несколько заклинаний. Что вы скажете об этом Лаврове на современном сегодняшнем индийском этапе?
Ну, это слова дипломата. Мы слышали много слов и перед, собственно, специальной военной операцией. Верить этим словам довольно трудно, потому что решение принимается другой человек. Другой разговор, что здесь действительно прозвучало, что в очередной раз, что цель операции – это освобождение так называемого Донбасса. Почему больше чем 50 дней войны ушло на то, чтобы ради освобождения Донбасса разнести в прах несколько городов Украины, в том числе городов, которые прекрасно известны с советского времени, ставить под угрозу такой город, например, как Харьков, стрелять по Львову, по высокоточным ударам, при которых почему-то погибают люди, живые люди, да, каждый человек все-таки, в смысле, вселенная, а не просто придорожно. Вот об этом, конечно, индийское телевидение не спрашивает, потому что это наши, как бы, так сказать, партнеры, так называемые. Вот то, что вообще в принципе идет разговор о применении ядерного оружия, это абсолютно антропологическая ментальная катастрофа. Это было абсолютно недопустимо при советской власти, потому что при противостоянии сверхдержав было понятно, что ядерный ущерб – неприемлемый ущерб. Себе никто не позволял легковесно рассуждать о ядерном оружии. Но поскольку у нас используется язык ненависти, очень облегченный язык, собственно, рассуждение о том, кто попадет в рай в результате применения ядерного оружия, начал сам Путин. И, соответственно, теперь об этом разглагольствуют персонажи типа Кадырова того же самого. Да? Само по себе расширение границ разговора до применения ядерного оружия, ну, это абсолютный ужас и кошмар.
Андрей, вы обратите внимание, Андрей, обратите внимание на то, что сначала расширение, а потом сужение. На этом этапе мы применять не будем. Вы обратили внимание на эту оговорочку? На этом этапе мы не будем.
Да. Эта оговорочка страшная оговорочка. И когда она звучит из уст, пусть и человека, который не принимает финальные решения, но все-таки является одним из самых высокопоставленных должностных лиц государства, это вызывает, безусловно, страх. Но все к этому как-то стали относиться очень легко. Ради того, чтобы Россия победила, в чем, правда, победа так до конца непонятно, как все-таки в чем цель операции, все равно непонятно. Вот можно рвать на себе тельняшку и превращаться в ядерную пыль. Ну, как всегда, российская армия вела вокруг Чернобыльской АЭС, говорит о том, что представление об радиационной опасности, о том, что такое ядерное оружие, вероятно, советских времен утрачено все-таки. О чем я говорю? Происходит некоторая антропологическая инволюция, возвращение к неким архаичным представлениям о том, как устроен мир. Ну, и ядерного оружия это, очевидно, тоже касается.
Андрей, спасибо вам за этот комментарий. И сейчас именно нашим военным экспертам я хотела бы обратить пост. Это политический аналитик Александр Морозов, но он говорит о прогностической военной стороне дела. И мне бы, я думаю, что и нашей аудитории было бы любопытно получить ваши комментарии к этому тексту.
Вчера знающие люди сказали мне, что Пентагон ориентируется на то, что план второго этапа кампании у Путина рассчитан на то, чтобы в результате серии последовательных наступательных операций выйти на линию Тернополь-Луцк, скажем, за 6-8 месяцев, и добиться ситуации, при которой около 75% территории Украины окажется под контролем Москвы, после чего Москва предложит Киеву капитулировать, подписать договор о мире, а затем выйдет с большей части занятых территорий, оставив себе южный коридор к Крыму. Если на это ориентируются США, как на утвержденный Путиным план, то об этом плане компании знают и в Киеве, и готовятся сражаться. План, конечно, жуткий. Он повлечет разрушение, беженство, жертвы в десятикратном размере. Война будет идти до конца года. 9 мая ничего не кончится. Евросоюзу, НАТО, отдельным странам придется принимать какие-то решения в отношении этого плана по мере его продвижения. Идти на какие-то радикальные шаги. Если план таков, то все эти углеводороды и отказ от них — это все пустяки. И даже еще 2 кольца удушающих санкций, четыре уже есть, как это признал вице-премьер Белоусов, не остановят эту бойню. Все это, конечно, полезно на дальней дистанции, но США, НАТО и Евросоюзу и отдельным странам на континенте придется решать, что делать на ближайшей дистанции. Европа не может наблюдать 6-8-месячную фронтальную войну на континенте.
Хотелось бы получить оценку этого прогноза у Игоря Романенко. Игорь, вот вы это выслушали, вы согласны с таким, в общем, апокалиптическим прогнозом, но тем не менее, ну, он, наверное, жесткий, но честный. Считаете ли вы, что отражает действительность, возможно?
По большому счету, да, я согласен с таким подходом. Вопрос в том, что могут быть варианты действий не на такие длительные сроки, а по результатам ближайшие наступательные операции со стороны российских вооруженных сил, оборонительных вооруженных сил Украины. И по результатам в операционной восточной зоне, может быть, будет уже ясно и очевидно, что так или иначе, хотелось бы или нет, но переходить к переговорам о перемирии. И я полагаю, что это принципиальный вопрос. Есть состояние перемирия, которое может быть перейти в этом году и, может быть, в ближайшее время, там, месяц-два. А состояние мира может наступить в Украине только тогда, когда вместе с нашими союзниками мы сможем одержать победу над этим путинским режимом и сменить его. И сменить в целом ситуацию социальную в агрессивном имперском государстве, которым является Российская Федерация.
Спасибо, Игорь. И также хотелось бы узнать мнение Агили об этом долгосрочном прогнозе и о том, можно ли поломать такой план, если вы согласны, что он существует.
Я не знаю, на какие источники ссылается Морозов, но я думаю, что у российской армии очень мало перспектив даже выйти на границы Донецкой и Луганской области. А тут нам предлагают сценарий, когда большинство украинских земель будет захвачено. Я считаю, что господин Морозов искал не те источники и смотрел не там, где надо. У меня есть все основания считать, что битва на Донбассе будет проиграна российской армией. Потому что это неграмотная военная операция.
То есть вот тот расчет на победу, после которой мы возобновим переговоры, но на наших условиях, вы считаете, он рухнет, он не оправдает себя?
Я считаю, что это очень маловероятный сценарий. Вероятность этого сценария 10-20%.
Спасибо, Агиль. Вы знаете, мы сегодня как раз у московских прохожих и спрашивали об их представлениях, когда это закончится. Давайте мы послушаем ответы.
Думаю, не скоро. Но, по крайней мере, так как все идет, я думаю, еще полгода минимум, наверное. Это в лучшем случае. Главное, чтобы Вторая мировая не началась.
Год через два основательно. А так это все равно повторяется, ребят.
Понятия не имею. Я вообще в политике профан абсолютнейший.
Когда победим? Ну, к лету, может быть.
Когда Путин уйдет?
Ой. Не могу ответить, и желательно побыстрее бы.
Я считаю, что нет никакой специальной военной операции. Есть наступление правды на неправду. Мы победим.
Когда Путин умрет?
Мы надеемся, что до 9 мая все закончится.
Думаю, что затянуто не будет. Потому что все к тому идет, что будет финал. В пользу России.
Ну, я надеюсь, что в течение года, да.
Лет через 5.
Ну, я думаю, что вообще войны нет никакой. Это все политика. Посмотрим, поживем, увидим. Когда отхапают всем, сколько уже не унести будет, тогда все и закончится.
Я думаю, к 9 мая ходят слухи такие, может, к Дню Победы приурочат. Я не специалист, не могу, не разбираюсь в тактике военной.
Я хочу, чтобы война закончилась как можно скорее, потому что умирают мирные люди, в первую очередь дети на Украине.
Никогда. Потому что у нас Путин очень плохо к этому относится. Мне кажется, надо эту Украину полностью с лица земли стереть. Потому что уже сколько наших погибло там, и каждый день погибает. И почему-то про это не говорят. Только считаем, сколько погибло украинских войск. Вернее, этих даже не войска там, а как правильно сказать, бандеровцев этих. Так что я считаю, что это очень надолго затянется. Как это в Чечне было, как это Афганистан был. Пора бы с этим уже решать.
И с той, и с другой стороны, все хороши.
Но не мне решать, когда закончится, да и закончится.
Я не знаю. Это может быть долго, может быть быстро. Никто не знает. Там решают, не здесь. Но я думаю, что не больше года.
Ну, мне кажется, долго.
Ну, даже не знаю, когда. Ну, хотелось бы пораньше. Может быть, в конце мая. Платят деньги им, Украине, и они не хотят сдаваться.
Ну, вы знаете, я не могу сказать, потому что я как бы не тактик. Желательно было, чтобы побыстрее.
Я предположить не могу. Я думал, за 3 дня. Ну, что-то наши больно жалеют. Непонятно, кому это выгодно. Ну, что это такое? Наших не жалеют, а мы лечим, жалеем. Ерунда, в общем.
Тут особенное, конечно, внимание на себя обращает вот это заявление дамы, которая гибель российских военных вот возлагает ответственность за нее на Украину, что с Украиной нужно кончать, потому что она убивает наших, как будто бы она их калачами. Украина к себе заманивала на свою территорию, а потом убила. Вот это представление людей о том, как, что там происходит. И у нас есть опрос в Твиттере точно с таким же вопросом. Когда закончится военное противостояние России и Украины? Совсем скоро, считает 50%. Через годы, считает 29%. Никогда, считает 21%. И слово, как всегда, Андрей Колесников, вам. Вы оцениваете у нас настроение аудитории. Что вы скажете о таких результатах?
Ну, во-первых, смотрите, какой разброс мнений. В принципе, это типичная фокус-группа, когда, опять же, упрекаются социологи в том, что они дают неточные некие данные по поводу того, что у нас народ настроен не так воинственно, что народ не хочет войны. Народ уже этой самой войны захотел. Народ требует, чтобы Путин шел до конца. Не все, конечно, естественно, и есть масса нюансов. Но в головах творится что-то невероятное. Мы победим. Что такое победа, непонятно. Украину стереть с лица земли. Зачем? Кто кому вообще угрожал? Зачем пришли на чужую территорию? И зачем стали убивать там людей? И зачем начали спецоперацию, которая привела к миллионам беженцев? Масштабы Второй мировой войны, вообще говоря. Заметьте, граждане готовы к тому, что война будет долгой. И вот самая вот эта заполошная дама, она, собственно, совершенно справедливо вспоминала Афганистан и Чечню. Такого рода конфликты начинаются как временные, как очень быстрые, несколько часов или несколько дней. Помните, аэропорты Юга России закрывали после начала операции всего на 5-6 дней. Это, значит, расчет был на короткую спецоперацию, вот как Гиль справедливо заметил, это была первая фаза. А затем все пошло в разнос, но и общественное мнение пошло в разнос. И люди морально готовы к продолжительной войне. Чем больше она затягивается, тем более кровожадным становится население, не только армия. Не только начальство, которое загнано в угол и потому в высокой степени ожесточено. Хватит ли ресурсов на эту войну? Люди еще не поняли, каковы экономические последствия. Сейчас пока есть только инфляция и искусственно зафиксированный рубль. Но запасы, так называемые, всего закончатся в течение нескольких месяцев. И ситуация экономическая и социальная с невозможностью правительства зарабатывать столько денег, сколько бы они хотели, чтобы покупать лояльность населения. Все эти факторы могут изменить, собственно, отношение людей к тому, что происходит. Хотя они дезориентированы и не хотели бы плохо относиться к господину Путину, которому они испытывают стокгольмский синдром, потому что они чувствуют себя заложниками в осажденной крепости. И виноват в экономических трудностях все равно будет Байден, и все равно будет Европа в этом, собственно, виновата. Вот с ресурсной базой этой самой войны, ну, очень большие проблемы. Все-таки экономическая блокада очень серьезная штука, и она, собственно, направлена ровно на то, чтобы ресурсно эта война не была обеспечена никоим образом.
Андрей, спасибо вам за комментарии. И, Агиль, к вам я вот какой хочу обратить вопрос. Тоже он навеян этим опросом наших прохожих. Обратите внимание, что как минимум несколько человек не боятся сказать ту мысль, которая, ну, она на уровне бытового сознания, не экспертного очень у многих людей, что все это не кончится, пока Путин жив. И люди вот на улице говорят, как еще по-другому это закончить? Надо, потому что это его война, вот надо, чтобы там вот закончит он свой срок на этом свете, вот и война закончится. Вы, как эксперт, все-таки с чем вы связываете, и я считаю, что таких людей очень много, и даже в экспертном сообществе, а вот вы с чем связываете окончание этих военных действий, когда они прекратятся, что должно произойти, чтобы прекратилось это противостояние, это, не знаю уж, как его называть теперь, прекратилась эта война, давайте назовем «прекратилась эта война».
Я вас понял. Я думаю, что то агрессивное поведение российского общества не связано с присутствием и отсутствием Путина. Вас качали боевой пропагандой 10 лет. С уходом Путина эта пропаганда из вашей головы не уйдет. Я буду называть вещи своими именами. У вас в обществе должны произойти некоторые изменения. Вот взгляд человека, который может наблюдать как за Украиной, так и за Россией. Если даже эта война закончится, та агрессия, что скопилась в вашем обществе, она будет искать выход. И с этой агрессией что-то надо делать. Это что касается вопроса о Владимире Путине. А что касается сроков окончания войны, российско-украинский конфликт в том или ином виде продолжается с 2014 года. После того, как боевые действия на Донбассе закончатся, а они должны закончиться разгромом одной из сторон, либо украинской армии, либо российской армии. Если победит российская армия, война не закончится. Вот как говорил господин Морозов, она будет продолжаться на Западе. А если мощное огневое поражение получит российская армия, то у российской армии временно не будет военного инструмента для продолжения боевых действий. Это приведет к заключению какого-то перемирия. Но это не исчерпает российско-украинский конфликт. Давайте выйдем из призмы российско-украинского конфликта. Как видит мир все эти процессы. А мир видит эти процессы так, что Российская Федерация уже не та страна, с которой можно мирно сосуществовать в этом мире. Эта война вышла за рамки российско-украинского конфликта. И я считаю, что полное решение всех конфликтов уже и между Россией и западным миром — это изменение политического строя в России, а также постепенное изменение модели поведения у большинства российских граждан. А сколько это времени протянет, мне об этом говорить, судить трудно, потому что тут и политические, и экономические, и военные аспекты, и плюс еще внутриполитический аспект, который будет в Российской Федерации.
Спасибо, Агиль. Вы знаете, я все-таки должна со своей стороны с вами поспорить, и я подключу Андрея Колесникова к себе, в группу поддержки. Андрей, вы согласны с тем, что даже если Путин уйдет на тот свет, общество не изменится, и ему ему вбили в голову так глубоко эту идею о том, что мы встали с колен, и мы должны всех победить, и особенно разбить фашистов-соседей, что оно будет продолжать вот эту свою агрессивную настроенность на войну с той же Украиной. Я-то считаю, что это переключается мгновенно. Вот я считаю, что затыкается эта пропаганда. Вот эта пропаганда, приходят какие-то другие люди. И, может быть, даже эти же, они же тоже умеют. Вы же прекрасно, отлично знаете, как они мимикрируют, как они меняются. Еще и эти пригодятся. И моментально будет изменен подход общества и оценки общества на эту войну. Что вы думаете?
Если по-прежнему общество будет считать, что идет, что называется, священная война, как выразился внук Молотова-Риббентропа, в одном из эфиров одного из телеканалов, то, конечно, эта агрессия будет сохраняться. Если общество будет считать, что то, что происходит, это победа, то и агрессия будет сохраняться. Если общество начнет понимать, что в этой победе есть элементы поражения, в ряде случаев экономически катастрофического поражения, то общество может свою агрессию несколько снизить. Если уйдет главный фактор этой специальной военной операции, главный фактор того, что вообще в принципе с Россией происходило в последние 20 лет, если по каким-то причинам Путин уйдет в политическую, закончит свою политическую карьеру, скажем так, то здесь я соглашусь с вами в том, что все может поменяться буквально за одну ночь. Общественное мнение невероятно подвижно. У Ханны Аренд есть такой эпизод в одной из ее статей, где она говорит о том, как так получилось, что после поражения нацистской Германии на следующее утро в стране не оказалось ни одного нациста, при том, что вся нация вроде как разделяла коллективную ответственность с Вермахтом, с Гитлером и со всеми остальными. А вот так. Люди меняют свою позицию, люди приспосабливаются к обстоятельствам. Да, это уже будет очень больное общество, это будет раненое общество, это будет, да, внутренне агрессивное общество. Но постепенно оно, наверное, начнет залечивать рану. Прошу заметить, что в прошлом году еще, даже вот в конце года, люди не то что не хотели войны, они беспокоили. Второй по, значит, в иерархии страхов страх был. Это опасение начала мировой войны. Эти страхи усиливались в последнее время. Другие опросы показывали, что люди не верят в то, что вообще возможен конфликт. Какой конфликт? И, собственно, в первые дни после начала специальной военной операции был шок у людей. Да? Они не могли понять, что произошло и как это вообще возможно. А потом привыкли. А когда привыкли, стали ощущать за это гордость. А когда стали ощущать за это гордость, в людях начала расти агрессия колоссальная. И вот это вот поэтапное развязывание низменных человеческих чувств на фоне еще тех ужасов, которые на самом деле заметны даже по фотографиям в официальной прессе. Ну, слушайте, ну, достаточно посмотреть разрушенные города и понять, что там происходило. А это публикует не цензурированная пресса, а вовсе не блокированная. Ну, люди не идиоты, они понимают, что там происходит.
Подождите. Значит, они отлично понимают, что там происходит. Там ВСУ громит свои города. Ну, что вы, Андрей, такое говорите? Ну, понятно, что там разруха. Это потому, что ВСУ разгромили зачем-то. Вот отомстили своим жителям, которые хотят, например, эвакуироваться. Но они это громят-то. Чем занимается российская армия? Вы не в курсе на территории Российской Федерации? На территории Украины? Она исключительно перевязывает раненых, делает операции, приводит в гуманитарную помощь. Вот что делает российская армия. А вот эти все дома разбитые, это все ВСУ. Это я вам рассказываю на всякий случай, если вы до сих пор не в теме.
Да, спасибо. Я и такая точка зрения достаточно типична. Но, тем не менее, эту точку зрения придется поменять, если изменится политическая система, политические обстоятельства и атмосфера в обществе. А что касается момента окончания войны, это, конечно, слабо предсказуемая вещь, но вот эту операцию часто сравнивали справедливо с финской войной 1939 года, когда товарищ Сталин решил, что истощаются силы, они понадобятся для чего-то там другого в будущем, для более серьезного врага. Он эту самую свою специальную военную операцию в Финляндии прекратил. Хотя именно тогда у финнов эти самые силы и истощились. Все зависит от того, как верховный главнокомандующий оценивает собственные людские и экономические ресурсы. Правда, людских ресурсов ему не жалко. Он относится к населению России так же, как и к населению Украины. Это расходный материал, это картридж. В данном случае это пушечное мясо, а в случае украинцев это как бы пыль придорожная. Они, в общем, очень мешают процессу денацификации там чего-то. Поэтому, собственно, зависит очень многое от первого лица. Но с ним проблемы. С ним проблемы, потому что он загнан в угол, и психологическое его состояние чрезвычайно тяжело и опасно для мира на Земле, скажем так.
Спасибо, Андрей. Я бы хотела продолжить еще одну тему, о которой мы говорили. Тут с Дворниковым это все подтверждается. А вот Шойгу, которого чуть ли не похоронили в четверг прошлый, Сергеем, не подтверждается. Его сегодня специально показали аудитории для того, чтобы он объяснил, кто виноват, Кто виноват в том, что эта война продолжается?
Так, Шойгу заявил, что Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть российскую спецоперацию, готовые воевать до последнего украинца в нашем распоряжении. Появилось заявление министра обороны. Смотрите.
Российская армия выполняет поставленные Верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни. Соединенные Штаты Америки и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерение провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца. Действия наших войск и качество применяемого вооружения еще раз показывает правильность определения военно-политическим руководством страны приоритетов строительства российских вооруженных сил. Последовательная реализация плана деятельности Министерства обороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота, обеспечение их передовой военной техникой. Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства.
Агиль, вот не знаю, будете вы ругаться или нет, если я все-таки спрошу вас, как вы оцениваете состояние Сергея Шойгу, потому что вот даже по этому фрагменту, его потом крутили неоднократно на нескольких каналах, видно, что его стараются меньше показывать. Там крупный план его был 2-3 раза, а в основном лица этих людей, которые его слушают, он не отрывался от бумажки. Считаете ли вы, что действительно с ним происходили какие-то, какие-то неприятности с его здоровьем? Для начала вот это спрошу.
Ну, я в эфире вообще не ругаюсь. И у меня есть причина ругать, да, у меня есть причина ругать какого-то государственного деятеля какой-либо страны.
Нет, я себя имела в виду. Меня не будете ли вы ругать за этот вопрос?
Я вас понял. Ну, об этом часто идут разговоры, что у него с сердцем бывают проблемы. Это естественно. Министр обороны воюющей страны, и при том страны, которая получает не все получается в этой войне. И притом, если учитывая, что Шойгу это человек немолодого возраста, это естественно, что у человека может быть проблемы с сердцем. Но то, что он жив и здоров, выполняет свои служебные обязанности, мы все с вами это видим. Мне больше добавить нечего.
Знаете, я бы хотела вот еще один все-таки вот задать о нем вопрос. А вы не допускаете, может быть, кому-то он покажется поразительно вот этот вопрос. А вы не допускаете, что у него сердце болит за то, что солдаты гибнут, его солдаты? Много.
Вряд ли. У вашего генералитета совсем другое отношение к человеческой жизни. Это была всегда ваша история. Не обижайтесь.
Нет, мы не обижаемся, потому что вы говорите то, что считаете нужным, и эти ваши ответы основаны на глубоком знании и анализе этой самой истории, но теперь по существу того, о чем он сказал. Что вы думаете об этой идее, которая, она переходит тоже так же из шоу в шоу, из новостного выпуска в новостной, что кто затягивает всю эту операцию? Конечно, Запад. Запад хочет до последнего украинца истребить вот эту самую Украину, для этого поставляет оружие, чтобы они как можно дольше противостояли России. А если бы Запад им оружие не предоставлял, то мы быстренько бы с ними расправились и договорились.
А что, Запад это ангел? И то, что там ангелы живут, они прагматичные политики и непрагматичные военные. Россия такой козырь дала в руки Западу бесплатно, просто так. Соединенным Штатам Америки понадобились миллиарды долларов в несколько лет, чтобы начинать расправляться с Советским Союзом. А Российская Федерация сама залезла туда, куда не надо было. И что, Запад будет сидеть ждать? Ну, такую возможность никто не упустит. Если даже война закончится, такая шикарная возможность разобраться с Российской Федерацией. Кто это упустит? В политике можно быть всем чем вы хотите, но нельзя быть слабым. Вы показали свою слабость.
То есть вы считаете, да, то есть вы считаете, что когда Запад помогает Украине оружием, это не для того, чтобы им помочь противостоять российской армии, а для того, чтобы наказать российскую армию, для того, чтобы Запад удовлетворен был.
Обе цели. И Украине помогают, и заодно и Российской Федерации влияние как минимум уменьшает.
То есть убивают двух зайцев. То есть Россия помогла Западу убить двух зайцев.
Реал политик.
Только, к сожалению, убивают не только зайцев. Спасибо, Агиль, в этой ситуации. И, Андрей, тоже вам слово. Что вы скажете об этом обвинении, которое прозвучало из уст Сергея Шойгу в адрес конкретно Америки, что это Америка затягивает, это она хочет до последнего украинца стоять на своем?
Ну, помимо всего прочего, это пропагандистский трюк. Это же вещь, которая придумана в ходе ночных бдений и совещаний. Как в том числе оправдать то, что специальная военная операция затягивается? Как оправдать то, что она приводит к колоссальным жертвам не только со стороны противника, но и со стороны нас, тех людей, которые, значит, освобождают непонятно от чего Украину? Это нужно как-то уже оправдывать, потому что, ну, уже опять же в официальную даже прессу просачиваются и цифры, и возникают у людей сомнения по поводу, там, не знаю, крейсера «Москва», и возникают некоторые сомнения по поводу того, а как же вот призывников там нет, они там без конца, просто сплошные призывники. Все это проходит по официальным каналам, чуть ли не через пресс-службу Минобороны. Это надо как-то оправдывать. Значит, виноват Запад. Это еще поддерживает тезис о том, что мы воюем фактически, что это прокси-война, по сути дела. Да? Не просто там русский мир расширяется, забирает свое, он забирает это у Запада, который норовил зайти на нашу исторически обусловленную территорию. А, и вот сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, который стал основным публицистом консервативного толка, он заговорил о том, что будет еще и война с НАТО. Ну, она как бы фактически уже, наверное, ведется вот, так сказать, по прокси-формате. Ну, вот теперь еще дискурс вот этот как бы идеологический и пропагандистский расширяется до того, что оказывается еще возможно не только ядерная война, но и война с НАТО. То есть уже все уже допустимо, все идет в разнос. Но, безусловно, отсюда возникает тезис «война до последнего украинца», хотя война-то идет до последнего россиянина. Чего ради наши тинейджеры вынуждены в эту самую армию приходить и погибать непонятно за что. За какую-то вот эту русскую идею бессмысленную. Кто мешал жить нормально? НАТО мешало жить нормально. Не было там никакого НАТО, как теперь выясняется. А теперь будет. Не было там никакой милитаризации. А теперь будет. Достигли прямо противоположной цели. Демилитаризация Украины не будет теперь, будет милитаризация.
И почему-то, Андрей, забывают о том, что и в Донбассе-то нормализовалось. Это никаких там не было, конечно, уже все последние годы после Минска-2, там ничего подобного не было. Близко тому, похожего на то, что происходит сейчас и даже до этих соглашений.
Да, безусловно. То, что сделала Российская Федерация в лице Владимира Владимировича Путина, невозможно оправдать рационально. Тем не менее, эти рациональные как бы основания пытаются найти. Вот, собственно, смысл того, что происходит. Что касается Шойгу, я думаю, что мы поймем более-менее, насколько он здоров или нездоров. Хотя вопрос, мне кажется, сильно второстепенный в контексте того, что происходит. Будет он принимать парад 9 мая или не будет? Есть у него на это силы или нет?
Да, и креститься, как обычно, он это делает на этих парадах. Спасибо, Андрей, спасибо, уважаемые гости, и спасибо вам, зрители и слушатели, за внимание к нам. До свидания.